Ярослав, подобно отцу, не мог забыть, что волость Ростиславичей составляла некогда часть Волынской волости. Интересы, следовательно, были одинакие и у польского, и у волынского князя, но, кроме того, их соединяла еще родственная связь. Мы видели, что еще на Брестском съезде между Владиславом Германом и Святополком было положено заключить брачный союз. Дочь Святополкову Сбыславу выдали за сына Владиславова Болеслава Кривоустова. Но брак был отложен по малолетству жениха и невесты. В 1102 году умер Владислав Герман, еще при жизни своей разделивший волости между двумя сыновьями, законным Болеславом и незаконным Збигневым. Тогда вельможи спрашивали у него, кому же из двух сыновей он дает старшинство, то Владислав отвечал: «Мое дело — разделить волости, потому что я стар и слаб, но возвысить одного сына перед другим или дать им правду и мудрость может только один Бог. Мое желание, чтобы вы повиновались тому из них, который окажется справедливее другого и доблестнее при защите родной земли». Эти слова, приводимые польским летописцем, очень замечательны. Они показывают всю неопределенность в понятиях о порядке наследства, какая господствовала тогда в славянских государствах. Лучшим между братьями оказался Болеслав, который вовсе не был похож на отца, отличался мужеством, деятельностью. Болеслав остался верен отцовскому договору Святополком, женился на дочери последнего, Сбыславе, и вследствие этого родственного союза Ярослав Волынский постоянно помогал Болеславу в усобице его с братом Збигневым. Нет ничего странного, следовательно, что князья польские и волынские решились действовать вместе против Ростиславичей. Но мог ли Мономах спокойно смотреть на это, тем более, что он находился с Ростиславичами в родственной связи? Сын его Роман был женат на дочери Володаре. Ясно, что он должен был вступиться за последнего и за брата его. Сначала, говорит тоже известие, он посылал уговаривать Ярослава, потом звал его на суд пред князей. Наконец, когда Ярослав не послушался, пошел на него войною, исход которой мы изложили по дошедшим до нас летописям. В них встречаем еще одно важное известие, что перед походом на Ярослава Мономах перезвал из Новгорода старшего сына своего Мстислава и посадил его подле себя в Белгороде. Это могло заставить Ярослава думать, что Мономах хочет по смерти своей передать старшинству сыну своему, тогда как Мономах мог это сделать именно вследствие неприязненного поведения Ярослава. Принужденная покорность последнего не была продолжительна. Скоро он прогнал свою жену, за что Мономах выступил вторично против него. Разумеется, Ярослав мог решиться на явный разрыв, только собравшие значительные силы и в надежде на помощь польскую и венгерскую, потому что и с королем венгерским он был также в родстве. Но собственные бояре отступили от волынского князя, и он принужден был бежать сперва в Венгрию, потом в Польшу. Мономах посадил во Владимире сперва сына своего Романа, а потом по смерти его другого сына Андрея. Что эти события были в связи с польскую войною, доказательством служит поход нового владимирского князя Андрея с половцами в Польшу в 1120 году. В последующем году Ярослав с поляками подступил было к Червеню. Мономах принял меры для безопасности пограничных городов. В Червени сидел знаменитый муж Фома Ратиборович, который заставил Ярослава возвратиться ни с чем. Для поляков, как видно, самым опасным врагом был Володарь Ростиславич, который не только водил на Польшу половцев, но был в союзе с другими опасными ее врагами – поморянами и пруссаками. Не будучи в состоянии одолеть его силою, поляки решились схватить его хитростью. В то время при дворе Болеслава находился знаменитый своими похождениями Петр Власт, родом, как говорят, из Дании. В совете, который держал Болеслав по случаю вторжения Володаря, Власт объявил себя против открытой войны с этим князем, указывал на связь его с половцами, поморянами, пруссаками, которые все в одно время могли напасть на Польшу, и советовал схватить Ростиславича хитростью, причем предложил свои услуги. Болеслав принял предложение, и власть отправился к Володарю в сопровождении 30 человек, выставил себя изгнанником, заклятым врагом польского князя, и успел приобресть полную доверенность Ростиславича. Однажды оба они выехали на охоту. Князь, погнавшись за зверем, удалился от города, дружина его рассеялась по лесу, подле него остался только власт с своими. Они воспользовались благоприятную минутою, бросились на Володаря, схватили и умчали к польским границам. Болеслав достиг своей цели. Васильке Ростиславич отдал всю свою и братнюю казну, чтобы освободить из плена Володаря. Но что было всего важнее, Ростиславичи обязались действовать заодно с поляками против всех врагов их. Иначе мы не можем объяснить присутствие обоих братьев в польском войске во время похода его на Русь в 1123 году. В этот год Ярослав пришел во Владимир с венграми, поляками, чехами, обоими Ростиславичами, Володарем и Васильком. «Было у него множество войска», — говорит летописец. Во Владимире сидел тогда сын Мономахов Андрей. Сам Мономах собирал войска в Киевской волости, отправив наперед себя ко Владимиру старшего сына Мстислава с небольшим отрядом. Но и тот не успел прийти, как осада была уже снята. В воскресенье, рано утром, подъехал Ярослав сам третий к городским стенам и начал кричать Андрею и гражданам. «Это мой город. Если не отворитесь, не выйдете с поклоном, то увидите, завтра приступлю к городу и возьму его». Но в то время, когда он еще ездил по городам, из последнего вышли тихонько два поляка, без сомнения, находившиеся в службе у Андрея, что тогда было дело обыкновенное, и спрятались при дороге. Когда Ярослав возвращался от города мимо их, то они вдруг выскочили на дорогу и ударили его копьем. Чуть-чуть живого успели примчать его в стан, и в ночь он умер. Король венгерский Стефан II решился было продолжать осаду города, но вожди отдельных отрядов его войска воспротивились этому, объявили, что не хотят без цели проливать кровь своих воинов, вследствие чего все союзники Ярославовы разошлись по домам, отправив послов ко Владимиру с просьбой о мире и с дарами. Летописец распространяется об этом событии. «Так умер Ярослав, — говорит он, — одинок при такой силе, погиб за великую гордость, потому что не имел надежды на Бога, а надеялся на множество войска. Смотри теперь, что взяла гордость? Разумеете, дружина и братья, по ком Бог, по гордым или по смиренным?» Владимир, собирая войско в Киеве, плакался пред Богом о насилии и гордости Ярославовой. И была великая помощь Божия благоверному князю Владимиру за честное его житие и за смирение. А тот молодой гордился против деда своего, и потом опять против тестя своего Мстислава. Эти слова замечательны, во-первых, потому, что в них высказывается современный взгляд на междукняжеские отношения. Ярослав в глазах летописца виноват тем, что, будучи молод, гордился перед дядей и тестем. Чисто родовые отношения, за исключением всяких других. Во-вторых, очень замечательны слова об отношениях Ярослава к Мстиславу. Ярослав выставляется молодым пред Мстиславом, порицается за гордость пред ним. Не заключают ли эти слова намека на столкновение прав тестя и зятя на старшинство? Не заключалась ли гордость Ярослава преимущественно в том, что он, будучи молод и зять Мстиславу, вздумал выставлять права свои перед ним, как сын старшего из внуков Ярославовых. Нам кажется это очень вероятным. Как бы то ни было, однако, и самая старшая линия в Ярославовом потомстве потеряла право на старшинство смертью Ярослава. Если и последний, по мнению летописца, был молод пред Мстиславом, то могли ли соперничать с ним младшие братья Ярославовы Изяслав и Бречеслав? Оба они умерли в 1127 году. Потомство Святополкова вместе с Волынью лишилось и Турова, который также отошел к роду Мономахову.